Глава вторая, первая. Не напрасно князь Владимир делился своей тревогой с Рогнедой. Русь он устроил. Ныне его взор устремляется на запад. Две империи, думает он, угрожают родной земле – Византия и Германия. Впрочем, Владимир не только раздумывает, но и действует. Не дав отдохнуть дружине, не отдохнув толком и сам, садится на коня, движется с воинством на юг, в земли тиверцев и уличей, и останавливается на берегу Дуная. Это были дни, когда, собственно говоря, решалась судьба русского и болгарского народов. С высокой кручи князь Владимир глядел на правый берег Дуная, где от устья и до самого до Ростола и Тутракана стояли отряды акритов, а за ними лежала разорванная пополам, порабощенная рабеями Болгария. Слух о том, что русские воины стоят на берегах Дуная, разносится далеко. Знают об этом и на болгарской земле, в Переяславце, Доростоле, Тутракане, Росграде. Многие ночи над Дунаем слышатся всплески весел, приглушенные голоса. «Кто вы, люди?» — спрашивает стража на берегу. «Болгары к русскому князю Владимиру». Князь Владимир беседует с этими людьми. «Нет больше сил терпеть, княже. Не ведаем, чья Болгария, наша или греческая. Все разграбили у нас акриты, забирают жен, детей. Прими нас на русскую землю, княже». И обездоленные люди идут на русскую землю, к русским людям, которые во веки веков были и останутся им братьями. Через Дунай переплывают на челнах и добираются до князя Владимира люди в длинных черных рясах, с клобуками на головах. Ночь. На столе горит свеча. Владимир принимает их в своем шатре. Зачем пожаловали болгары? «Епископ есть доростольский неофит», — говорит старый седобородый, необычайно бледный человек с серебряной цепью и крестом на груди. «Прибыл к тебе со всем клиром». Князь Владимир смотрит на епископа. «Не разумею тебя, отче», — откровенно признается он. «Я русский князь, язычник, ты христианин, епископ болгарский». «Но ты и я такожде, княже, человек». «Была Болгария», — он указал через откинутый полог шатра в сторону видневшегося Дуная, на берегах которого мерцали огоньки на далеких кручах. «Днесь ее нет. Ромейская неволя!» По бледному лицу епископа пробежала слабая улыбка. «Князь русский, некогда к отцу твоему в Доростол бежал от Ромеев и кесаря Бориса патриарх Дамиан. Я был священником у него, и мы вместе молились за болгар, за князя Святослава и его воев. Русские люди справедливы. Днесь я молюсь о вечном покое князя Святослава». Странные теплые чувства вызывают эти слова в сердце Владимира. Когда князь Святослав ушел отсюда, совсем не стало житья болгарам. Императоры Ромеев прокляли патриарха Дамиана, так он и умер. Ныне прокляты мы, все нас гонят. «У вас есть другой патриарх, своя церковь. Митрополит Севастийский, что сидит в Средице, у комита Аарона, служит патриарху Константинопольскому. Он не отец нам». «А митрополит кесаря Романа?» Епископ Неофит не ответил на вопрос князя Владимира, а грустно покачал головой. «Кесарь Роман — недостойный внук Симеона, прибывший к нам из Большого дворца. Нет Болгарии, нет кесаря. Сироты мы, княже, потому и просим, возьми нас на Русь. Нет князю Владимиру в Болгарии некому идти, не на кого опереться. И он велит тиверцам и уличам твердо стоять на берегах Дуная, стеречь землю, а сам возвращается в Киев. Второе. Из года в год, изо дня в день, комец Самуил готовился к битве с Византией. Он знал, что битва эта будет последней, решительной, и что после нее Болгария, либо объединив все свои племена и роды, станет великой, единой, как при Симеоне, либо будет расчленена и очутится в рабстве. Впрочем, сильный, свободолюбивый Самуил не верил, не допускал даже мысли, что Болгария может пасть в этой борьбе. Тысячи и тысячи болгар готовы были по первому же его зову взяться за луки и мечи. К Самуилу шли и шли тысячи славян, беженцев из Пелопоннеса, Фракии, Македонии, при Дунайской низменности. К нему бежали армяне, грузины, арабы, которых императоры гнали из родных земель и поселяли в фемах Византии. О готовящейся борьбе знали и поддерживали Болгарию немало государств того времени. Угорщина посылала в Болгарию своих послов и охотно принимала болгарских послов у себя. Германский император обещал Болгарии помощь в борьбе с императорами ромеев. И неудивительно, взаимоотношения между двумя империями, которые в равной мере стремились господствовать над всем миром, все больше обострялись. Болгария через бежавших из Византии знатных армян была связана с далекой Арменией. В Охриду наведывались и благовестники, епископы римского папы. Единственным местом, куда не обращал свои взгляды Самуил, была, видимо, Русь, задунайские земли, но к тому были свои веские причины. В Болгарии достоверно знали, почему, с какой целью приходил к ним князь Святослав. Он не порабощал болгар, не брал с них дани, не лишил кесаря Бориса короны и пальцем не коснулся древних сокровищ каганов. Напротив, он оставил Борису корону и сокровища вместе с болгарами, пошел против Византии, бился с Иоанном Цимисхием в долине за Родопами. Ради счастливого будущего Руси и Болгарии сидел осажденный в Доростоле и, заключив с Цимисхием мир, погиб по пути на Русь у порогов Днепра. Но в те времена границы между Болгарией и Русью сходились на Дунае, а теперь вся придунайская низменность и вся южная Болгария до самого Русского моря была покорена ромеями. Между Болгарией и Русью выросла стена. На севере от Охриды, среди гор, высится скала, которую до сих пор еще называют горою Симеона. Там, по преданию, знаменитый Каган-император собирал своих бояр и баилов, когда держал совет перед новым походом. Это чудесный уголок. Там с высоких плоскогорий видны на севере пологи, овчье поле раскинулось за Вардаром на востоке, Преспа высится на юге, Гамор на западе. Горы, бесконечные горы, ущелья, реки, темные леса, тучи, что ползут и ползут по скатам. Самуил любил эту гору. Не раз, покинув Охриду, он направлялся с небольшой дружиной по ущелью Черного Дрина на север. У струга сворачивал направо, поднимался по крутым тропам, над которыми склонялись сосны и пихты, все выше и выше, и доезжал до верховья горы Симеона. В вечернюю пору здесь царили тишина и покой. Воздух был так прозрачен, что, казалось, светился. Вокруг, словно на страже, стояли горы. Огромное багряное солнце опускалось за Гомор. А за ним, где-то далеко, пламенели воды Адриатического моря. «Гляди, гляди», — говорил Самуил сыну Гаврилу, — «да чего хороша наша Болгария! Клянись, что всегда будешь ее любить, а понадобится, и отдашь за нее жизнь». Император Василий понимает, какая угроза нависла над Византией. Если империя не выдержит натиска Самуила, на Византию двинется Русь, следом за ней Угорщина, Чехия, Польша, Германская империя, Малая Азия. И Василий гонит все мужское население Фем в свои легионы, затрачивает последние динары, чтобы вооружить их, одеть и накормить. Он готов на любую жертву, только бы заключить мир с прочими землями. Опустошив свой большой дворец, он собирает дары и посылает Василиков в Кведленбург, в Грузию, Армению, в города Италии, чтобы обмануть, усыпить соседей. Не веря своим полководцам, император объявляет, что самолично поведет войска против Самуила. Закончив все приготовления, он велит позвать к себе диакона Льва, известного в Константинополе историка, который записывал подвиги Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, за что и получил от последнего серебряную чернильницу. «Ты, диакон, поедешь со мной в поход против мессян и, надеюсь, достойно опишешь победу ромейского воинства». Диакон Лев, немолодой уже, седой, горбоносый человек в темном монашеском одеянии с длинными черными усами, низко кланяется императору Василию. Сидя на коне, он следовал по пятам ныне уже мертвых императоров. Что же, он готов сопровождать и императора Василия. Император Василий вел свои легионы не туда, где сидели комит Самуил и кесарь Роман, не к Охриде и Скопле, нет, по ровной дороге, идущие из Константинополя в Аркадиополь и Адрианополь через Родопские Клисуры и далее к древней столице Симеона Средицу, движутся его легионы. Казалось, император делает безумный ход. По левую руку у него остаются все главные силы Самуила, которые могут ворваться во Фракию и подойти к самому Константинополю. Впереди встает неприступная горная цепь, где лишь в одном месте сквозь Трояновы ворота можно пробиться на север, но у ворот и далее стоит, как достоверно известно Василию, рать Аарона. Император Василий ведет свое воинство дальше и дальше. Он обходит разрушенную Цимисхием Преславу, идет по долине реки Топольницы и приближается к Трояновым воротам. Что же случилось? Тяжелая поступь легионов пробуждает в горах эхо. Полки императора Василия, которые то поднимались по крутым тропам, то спускались в долины, заметны со всех гор и плоскогорий, с высоких стен Трояна, что перерезывают горы и долины с ворот, охраняемых войсками комита Аарона. Стены молчат. Трояновы ворота раскрыты настежь. Возле них нет воинов, и легионы императора Василия бурным потоком вливаются в них и поворачивают на Средец. Непонятно, как, но войска императора Василия победоносно идут на север. Средец уже близко, а когда он падет, легионам Василия откроется путь на запад, они спустятся в долину, где течет Марава и Дрин, ударят с севера на Скопле и Охриду, а с моря от Солуня и Ларисы уже движутся другие свежие легионы. Однако затишье на войне коварно и обманчиво. Если в воздухе не свистят вражеские стрелы, воины готовы их где-то пустить. Не звенят мечи, но они уже, наверное, вынуты из ножен. Легионы императора продвигаются в полном безмолвии, все дальше и дальше на север, и тишина эта даже пугает. Не тревожится лишь император Василий. Впереди и позади слышны тяжелая поступь таксиархи пехоты, идут банды фем, его самого окружают полки бессмертных, корона, честь, слава императора в полной безопасности. После нескольких дней марша император даже решил дать своим воинам передышку. Хотелось отдохнуть после долгого пребывания в седле и самому. Чтобы отыскать подходящее место и разбить лагерь, вперед выехали менсураторы. Лагерь надлежало раскинуть в таком месте, где бы божественной особе императора не могла угрожать опасность. Надлежало позаботиться и о том, чтобы кругом были пастбища для коней, вода для питья. Таким местом оказалась долина возле крепости Стапаниона. Едва лишь менсураторы остановились в этой долине, как стали подходить тысячи оплитов, копьеносцев, стрелков, чтобы копать рвы, насыпать валы, рыть ямы, костоломки, натягивать вокруг лагеря веревки со звонками. К вечеру лагерь был готов. Шатер императора с реющими над ним знаменами империи окружали полки бессмертных. За ними стояли банды фем, таксиархии. Император Василий отлично провел эту ночь. Пил, ел, беседовал с полководцами, слушал записи диакона Льва, развлекался. Поздней ночью, правда, случилось нечто необычное. Из глубины темного неба вырвалось, пролетело, упало и рассыпалось перед самым станом ослепительно белая звезда. Диакона Льва, находившегося в это время в шатре императора, напугало небесное знамение до смерти. Но быстро взяв себя в руки, он сказал: «Звезда предвещает тебе победу, подобно звезде, которая упала на троянское войско в тот миг, когда Пандар целился из лука в Менелая». Диакон Лев врал. Уверенный в том, что император Василий не знал истории греков, потому что в тот день, когда упала упомянутая звезда, ахейцы разбили и погнали троянскую рать. Именно потому, что Василий не знал этого, диакон Лев закончил так: «Подобно сей звезде, к твоим ногам, божественный Василевс, падут Болгария и ее комиты». Император улыбнулся, ему нравились речи диакона Льва. Ночь прошла спокойно. Киркетоны и виглы, охранявшие лагерь, не слышали в долине и в горах ни голосов, ни шуму. Поутру после сытного завтрака легионы двинулись дальше. И едва лишь растянувшись, воинство заполнило ущелье. Тишину леса нарушил звон оружия, свист стрел и крики людей. Никто не видел и не знал, как это произошло, но со всех сторон на них надвинулись тучи воинов с мечами, копьями и дубинами в руках. Таксиархи и банды кинулись в рассыпную. Бессмертные превратились внезапно в смертных и мертвых. К счастью, несколько полков Итерии, и то не греков, а армян, сделав построение четырехугольником каре, окружили божественную особу императора и дали ему возможность бежать. И, пожалуй, лучше всех поступил знаменитый диакон Лев. Вскочив на неоседланного коня, он вцепился в его гриву, замолотил ногами по брюху, и конь умчал диакона куда-то высоко в горы. Там, на вершине, под открытым небом, диакон Лев соскочил с коня, пустил его пастись, а сам осмотрел свое платье, пошарил по глубоким карманам. «Слава Богу!» — подумал он, вытаскивая несколько сшитых вместе листов пергамента, серебряную чернильницу и перо, подаренные ему еще Цимисхием. «Слава Богу, что мое оружие уцелело, а я еще жив!» Почувствовав себя на вершине горы в полной безопасности, диакон Лев уселся на сваленном бурей дереве, задумался и написал: «Мессяне напали на наше войско, многих побили, захватили царский шатер со всеми сокровищами и обоз. В то время я, описывающий это несчастье, к сожалению, был подле особы государя, как диакон». Диакон Лев на какой-то миг перестал писать. Рука его задрожала, потому что снизу долетел шум битвы. «Ибо онемели тогда стопы мои», — вспомнил он и записал неясную строфу из псалтыря: «И стал бы я жертвою скифского меча, но Божий промысел вывел меня из опасности, повелев ехать елико, возможно, скорей по склону горы, через овраги, на самую вершину, не занятую противником. Прочее же войско едва успевало бежать от наседающего врага через непроходимые горы, теряя лошадей и обоз». Это были, видимо, последние написанные им строчки, а потому искренние, правдивые, которым Лев-диакон закончил свою историю. Мы, по крайней мере, не знаем, писал ли он что-нибудь после этого.